придал этому никакого значения. Они не были ему интересны. Да и полное взаимодействие с модулями других серий возможно только при активации всего-то десятка зашитых в него задач и только под непосредственным контролем МК, обладающего наивысшим приоритетом. А использовались они, если верить мозаичной памяти модуля, от силы пару раз. Еще некоторое время М1766 наблюдал слабое задухающее эхо базовых колебаний энергии рядом со своим МК, невкусные для него, но которые МК при желании может использовать для быстрого вызова модулей серии О. После того, как эти колебания окончательно затухли, М1766 уцепился своими эффекторами за соответствующие энергетические линии, присутствующие в округе, но не подходящие для его жизнедеятельности, и медленно притушил всю активность, не имеющую отношения к контролю за положением МК. Как сказали бы люди, задремал в полглаза. Ник. Следующий день, наверное, в небесной канцелярии объявили днем посещений. Когда мы завтракали с Крисой, умник просигналил о приближении трех чужаков к полигону. Я посмотрел на радар, который из-за некоторой возвышенности плато по отношению к окружающей местности действовал довольно далеко. Приближающиеся точки были от нас на расстоянии нескольких километров. Вполне достаточно времени, чтобы спокойно закончить завтрак и подготовиться к приему гостей. «Поела?» – спросил я Крису, дожевывающую последний кусок, и встал с мягкой подстилки.
«Ага».
Девушка гибко потянулась всем телом, искоса с намеком поглядывая на меня. «Что вытворяет чертовка?» Пришлось напрячь волю, чтобы имитировать отсутствие реакции. А Криса томно продолжала.
«Сейчас еще ополоснусь в озере, и будет совсем хорошо».
«Давай попозже», — хмыкнул я. «Пойдем на полигон, к нам гости пожаловали». И стал собираться. Криса ничуть не удивилась, хотя сама еще ничего не почувствовала. Видимо, уже привыкла к моим неожиданным возможностям, и все непонятки списывала драконью магию, о которой я ей рассказал. Она молча поднялась и стала собираться. Только в красивых глазах моей подруги промелькнуло мимолетное разочарование. Больше она не проявила никаких эмоций и только деловито спросила.
«Как думаешь, кто там?»
Быстро убирая остатки завтрака. Я пожал плечами. «Не знаю. Трое конных, гномы, маги». Я просканировал с помощью умника чужаков и попытался сообразить, кто это к нам пожаловал. «Так, явно маги и маги незнакомые. Ладно». Подъедут поближе, разберемся. Я мысленно перебрал вчерашние эксперименты, стараясь понять, не оставил ли где-нибудь на виду что-нибудь лишнее, не предназначенное для чужих глаз. Так, парашют вроде хорошо спрятан, книга для вас и амулеты-накопители, заряженные нестандартными плетениями, тоже. Кристалл, делающий живую воду, я его вынул из озера еще вчера. Гравий и сонники в карманах одежды и на поясе. Контейнер для их изготовления там же. Вот только ямищу в центре полигона вчера поленился засыпать, после того, как немного поигрался с гравием ближе к вечеру. Небольшой такой бум. Криса, тогда вернувшаяся с проверки своих сигнальных сетей, увидела беспорядок на арене и посмотрела на меня с недоумением. Я виновато пожал плечами. Девушка промолчала. А в принципе пофигу. Пусть и эти друзья поглядят на яму да покопаются в ней, если уж очень захотят. Все равно ничего не обнаружат. От разрушенного плетения левитации никаких магических следов не остается. Оно само словно взлетает. А вдруг это какие-то охотники по мою душу? Нет, это явно не эльфы, а гномы. Впрочем, ушастые вполне могут и охотников нанять. С них станется. Послушка в эльфийском посольстве уже не раз показывала, как сильно они любят нарушителя покоя священной рощи. Да нет, вряд ли. Но я на всякий случай незаметно от Крисы проверил свой арсенал. Пара сонных кристаллов, 3 единицы гравия, умник, шест, элементаль под боком. Я чувствовал его легкую эманацию поблизости. Ресурсов для достойной встречи вполне хватает. Посмотрим, что за фрукты к нам заявились. Что еще? Личная защита. Стандартный полог невидимости, атакующий полог. Кстати, назовем его молот. Вообще, эти плетения я уже и безумника неплохо формирую. И довольно быстро. Кстати, надо будет попробовать научиться делать свернутые плетения по принципу Крисы. Пусть даже и не до конца сформированными, и хранить в ауре. Вот только получится ли. А если удастся, тогда можно будет набрать про запас разных боевых плетений и практически мгновенно их активировать, не заморачиваясь кастованием магоформ в кризисной ситуации. Все-таки многое в амулеты не засунешь. Интересно, сколько можно запасти и как долго они смогут находиться в ауре?
Да, тут много чего можно попробовать. Кстати, есть же еще ребята-симбионты. Свернутые плетения можно и на них навешать. Тогда удастся запасти ничем не ограниченный боевой ресурс. Кроме того, они же размножаются, а значит, набор дежурных боевых плетений будет неисчерпаем. И никто не подумает про меня как про инфомага. Обычных магических штучек хватит для любых противников за глаза. Впрочем, скорость кастования плетений всей аурой и без того достаточно высока. Быстрее, чем любой местный маг может послать в адрес противника заранее заготовленную магоформу. Так что еще и хранить в ауре какие-то плетения-заготовки в огромных количествах – явно пижонство. Однако, мало ли на кого нарвешься в будущем. Я ведь лунгрийских гроссмейстеров боевой магии в деле-то еще не видел. Вдруг они гораздо проворнее остальных магов? Тогда, может, и свернутые плетения в ауре или на симбионтах в дело пойдут. Идейку обязательно нужно проработать.
«Ты что, заснул?»
Криса подвела наших лошадок и уже какое-то время стояла рядом. Я мотнул головой. «Извини, задумался. Поехали». Я вскочил на принцессу и, дождавшись, когда Криса сделает то же самое, легко ударил пятками свою скакунью. «Торопиться не будем. Все равно успеем раньше них». Типы эти мне не понравились. Двое боевые маги. Глаза холодные, цепкие, да и сами явно серьезные ребятки. Третий – обычный немолодой гном-целитель. С первого взгляда он почти не вызывал никаких опасений. Однако то, что выглядел он отнюдь не молодым, а целители в первую очередь занимаются своим здоровьем и проблемами молодости, говорило о его большом опыте. Какой бы ты крутой целитель ни был, но постоянно поддерживать свою молодость, пусть и внешнюю, вечно не получится. Визитеры слезли со своих лошадей и приблизились к внешней стене полигона, на которой уже сидел я и лениво болтал ногами. Встали гости странно, словно готовясь к нападению на меня. Один боевой маг слева, другой справа. Целитель остался позади и немного вдалеке. Боевики, видимо, думали, что, став таким образом, они помешают мне видеть обоих противников одновременно. Но для моего панорамного зрения это было безразлично. Если ребята затеют бучу, их ожидает небольшой сюрприз. Я специально повертел головой, поглядев на каждого противника по очереди. Пусть пока думают, что их хитрость имеет смысл. Я сосредоточился, готовый в любой момент начать активные действия. Но внешне это никак не проявлялось. Для гостей я все так же расслабленно болтал ногами, сидя на стене.
«Ты, Ник Админ Рутович,
не стал рассусоливать главный в этой тройке».
«Совершенно верно», –
прищурился я. Умник уже просканировал их информструктуры и вывел результаты на экран бодикомпа. У каждого в ауре готовые к атаке боевые плетения. Некоторые нам с умником пока неизвестны. Ментальные тела магически закрыты. Если бы не инфразрение, то и мы бы с умником ничего не увидели. Оба боевика обвешаны амулетами, среди которых были накопители, заряженные под завязку чертовой кучей энергии. Мальчики явно намерены повоевать. Со мной, что ли? Неприятные ощущения. «Чем обязан?» – спросил я, лениво растягивая слова. Внутреннее напряжение росло, но я специально старался казаться все более умиротворенным. Нет никакого смысла первому начинать бучу. Пусть лучше ребятки сами проявят себя. Нам с Крисой они повредить не смогут, кишка тонка. А основания для порки их самих предоставят. Впрочем, если это официальные гномы, то архимагу и его компашке будет чихать на любые основания. Эх, рановато мне еще вступать с гномами в конфликты. Тогда точно придется распрощаться со спокойной жизнью, и добраться до точки фокуса будет гораздо сложнее. А может, обойдется?
«Обычная инспекция», — сообщил главный гость. «Проверяем состояние полигонов и их использование. Мы осмотримся».
Даже не спросил, а констатировал факт гном. Тут Криса выглянула из ворот. Боевики, увидев гномку, несколько успокоились и расслабились. Похоже, драчка откладывается. Это только к лучшему. Но мне самому пока расслабляться рановато. Вдруг это всего лишь кратковременное затишье перед бурей. Я по-прежнему был сосредоточен. Целитель прошел мимо боевиков и приблизился ко мне.
«Молодой человек», – произнес он, задрав голову. «Я целитель и обязан проверить всех находящихся здесь, не повлияли ли эксперименты на их здоровье. Многие маги настолько увлекаются, что забывают следить за собой. Тем более, насколько я знаю, ты практически живешь здесь. Прости, это не займет много времени. Таковы правила».
Я пожал плечами. «Ерундой какой-то маются. Явно ни за каким не за обследованием сюда явились. Но мне-то какая разница?
Пусть сами прокладывают курс. Может, что-то понятно станет. А кстати, а полномочия у вас есть? Спокойно спросил я. Откуда я знаю, что вы из гильдии магов? Все у нас есть. Целитель предъявил ордер на осмотр полигона с магической печатью и отпечатком ауры какого-то чиновника и показал кольцо принадлежности гильдии с магическим плетением сложной, но легко узнаваемой формы. У вас я тоже подобное видел, только он почему-то постоянно его не носит. Я про себя пожал плечами. Значит, все-таки официальные гномы. Похоже, все оформлено серьезно. Но те ли они, за кого себя выдают на самом деле? Увы, мы не в столице и не в доме Васы. Сейчас проверить их полномочия довольно затруднительно. Хотя, какая разница? На полигоне я прибрался, так что пусть смотрят. Все равно умник не позволит никакому целителю увидеть в моей ауре и организме что-нибудь нестандартное. А Криса? Гномка как гномка. Ну, разве что аура развита более качественно благодаря моим усилиям. Проходите, смотрите. Я спрыгнул внутрь периметра и уселся на лавку, ожидая, пока гости дойдут до нее через открытые ворота. Умник, что-то мне не нравится происходящее. На всякий случай, пригляди за стариком, чтобы он ничего не нахимичил в моей ауре и у Крисы. Предупредил я Искина. «Будь сделано!» Отрапортовал тот в ответ. У меня в мозгу возникла картинка дюжего гусара в цветном павлинем мундире, стоящего по стойке смирно, с грудью на выкате, отдающего честь двумя пальцами и пожирающего начальника глазами. «Гуд!» Хмыкнул я и подозвал рукой Крису, пока гости привязывали лошадей. «Ты что-нибудь знаешь о подобных проверках?» Спросил я девушку.
«В первый раз слышу».
Нахмурившись, отрицательно качнула головой подруга. «Вот и мне подозрительно», — согласился я. «Ладно, посмотрим, что они будут делать. Но на всякий случай, будь внимательна». Девушка удивленно посмотрела на меня, но, чуть помявшись, согласно кивнула. «Похоже, гости приехали сюда специально из-за меня. На Крису целитель почти не обратил внимания, потратив на осмотр не более минуты. А вот со мной возился довольно долго, сканируя ауру и так, и эдак, и ища на моем теле следы каких-нибудь болячек. Но последнее он затеял явно напрасно. Или, может, мага насторожило именно их отсутствие. Впрочем, пусть, если хочет, пишет донос начальству обо всех этих непонятках. Вас и Архимаг хорошо знают, что я сам неплохой целитель. А хорошее состояние собственного тела – это особенность мага, умеющего лечить людей. На Лунгрии, в отличие от Земли, не встречается толстеньких ведущих телепередач, обучающих зрителей контролировать фигуру, или лысых врачей, пытающихся лечить остальных мужиков от алопеции. Местные никакой цивилизации не испорчены. Если шарлатан с рябой мордой попытается продать какое-нибудь средство для очистки кожи лица, то хорошо, если ему повезет быть быстренько арестованным стражей и оказаться в тюрьме. А то гномы-обыватели вполне могут плеснуть ему в рожу кипяточку и предложить в их присутствии полечиться этим средством. Если подумать, может, это не так уж неразумно. Пока целитель занимался мной, двое боевиков просто гуляли по полигону, делая вид, что что-то там проверяют. Один из них бросил на меня заинтересованный взгляд, когда увидел в центре площадки яму от последнего испытания гравия. Во время своих передвижений боевики внимательно наблюдали за целителем, проводящим диагностику моего состояния. И при этом старались располагаться по отношению ко мне так, чтобы я не мог видеть обоих одновременно. А может, у них там наверху что-то произошло? И кто-то подумал, что я приложил к этому руку. Глупость, конечно. Интересно, что у них там стряслось? Впрочем, мне-то что? Не хватает еще в придворной интриге гномов-верхолазов встревать. Мало мне, что ли, трехглазых и ушастых? Нет, не буду и пытаться расспрашивать. Пусть закончат свое обследование, ничего не найдут и уберутся во свояси. Целитель возился около получаса. В конце концов, вся эта канитель закончилась, маги быстро собрались и отправились прочь. «Это не он!» Донесся до меня голос целителя, которому я, разумеется, подвесил жучок. «Ты уверен?» Спросил главный. «Абсолютно!» Успокоил целитель. «Вот и хорошо!» Тут же расслабился второй боевик. «Что, опасаешься его?» Съехидничал целитель. «Да нет!» Объяснил собеседник. «Просто непонятный он тип. Ты видел на полигоне ямищу?» «Вот, то-то же. Не знаю, что он там изобретает, но не хотел бы я почувствовать на себе какие-нибудь новые боевые плетения, от которых еще неизвестно, как защищаться». «Ладно, так и доложим», — кивнул целитель. «Окей», — мысленно согласился я с ними обоими. Вторым посетителем оказался Тир. «А этих ты зачем привел?» Поздоровавшись, я кивнул на его группу, которая разбрелась по полигону и с интересом, присущим обывательным немагам, рассматривала, как он устроен. Тир улыбнулся. «Я думал, что сначала ты спросишь, почему я не появился на следующий день, после нашей прошлой встречи, как обещал, а протянул целых 2 дня». «О, да ты тут не один?» Он увидел Крису, вышедшую из внутренних помещений полигона, и раскланялся с ней. «И это тоже. Тут всего ничего до выступления остается. Не вижу для вас смысла учить что-то новое. Все равно не успеете». Я пожал плечами. «Но тем не менее, я рад тебя видеть». «Нет». Тир погрозил мне пальцем. «Я эти 2 дня гонял свою команду практически без продыха и сна. Музыкальная память у меня очень хорошая. Того одного раза мне хватило, чтобы запомнить произведение. Но звук, конечно, не тот. Вернее, если поменять тональность и снизить темп, то получится очень даже неплохо и на моем инструменте. Но ты же обещал что-то сделать». Вопросительно посмотрел он. «Забавно. Я слыхивал, что некоторые выдающиеся земные музыканты и композиторы могли после одного прослушивания воспроизвести произведение, что называется, с наскоку. Видимо, и Тир такой же. Впрочем, ведь когда-то, до изобретения нотной грамоты, подобный навык считался неотъемлемым качеством настоящего музыканта. В Шотландии, например, соревнования волынщиков заключались в том, что они исполняли одну и ту же тему, расцвечивая ее собственными вариациями. Причем следующий должен был слово в слово повторить музыкальную фразу предыдущего и добавить к этому что-то свое. Проигрывал тот, кому сказать было больше нечего. Да и у нас на родине когда-то гусляры соревновались таким же образом. Кстати, интересно, есть ли у гномов нотная грамота? Я ведь ничем подобным так и не поинтересовался. Увы, все бегу, бегу, бегу. Некогда о душе позаботиться. Неправильно это. Но что уж поделать, постоянный цейтнот. Ничего, вот слетаю в точку фокуса, тогда... Ага, сделал. Ответил я на вопрос Тира. Только ты давай сначала организуй мне концерт по заявкам. Хочу послушать, что у тебя получилось. Музыкант кивнул и свистом позвал своих товарищей. Познакомься. Корн. Парень с дудкой кивнул. Ахтунг. Вторая бригада. Я хмыкнул, услышав имя второго гнома. И Джерил Млоун, как ты догадался, барабаны. Орк вовсю ухмылялся, взяв в руки свою косу и помахивая ею. «Ну что, ребята, покажем моему другу, что у нас получилось». «Покажем!» Согласились парни и стали быстро готовить сцену прямо на полигоне. Все необходимое они привезли на лошадях. «Акустики совершенно никакой», – пожаловался Тир после того, как они исполнили Пахельбеля в своем стиле, присаживаясь рядом со мной. «Действительно неплохо сыграли, но это уже совершенно другое произведение». Как сказали бы в моем мире, оригинальная аранжировка. «Ничего», – хлопнул я его по плечу и ободряюще улыбнулся. «Я впечатлен. За пару дней такого добиться? Уверен, ты будешь признан лучшим на балу, независимо от того, что будете исполнять. Я не видал еще здесь, чтобы образовывалась сплоченная группа из хороших музыкантов, понимающих друг друга с полуслова. Я помолчал, прикидывая, что делать дальше». «Ладно, давай так. Я тебе еще прокручу музыку в моем исполнении, хотя вижу, что особой необходимости в этом нет. А потом покажу один интересный артефакт. Только извини уж, твои ребята не услышат. Так, мне кажется, будет правильнее. Только собьет то, что ты от них добился». «Согласен», – радостно кивнул Тир. Не откладывая дело в долгий ящик, я включил музыку. А умник в это время по моей просьбе воздействовал на ментальное тело Тира, чтобы усилить запоминание. Особой необходимости улучшать память Тира не было, он сам запомнил в прошлый раз музыку с одного исполнения. Да и использовать друзей в качестве подопытных кроликов. Но с другой стороны, все время махаться магическими плетениями с охотниками за твоим телом. На Земле существует очень точное выражение, описывающее это явление. Пирова победа. Отразив или уничтожив группу охотников, ты неизбежно подсадишь себе на хвост еще большую кодлу. Мудрые китайцы говорят, что самый выдающийся мастер единоборств – тот, с кем никто не вступает в схватку. Поэтому нам с умником просто необходимо обладать возможностями воздействия на ментальное тело. Это поможет обрести сторонников и отвести глаза врагам. Да и мои магические технологии и знания нужно внедрять на территории Лунгрии как можно активнее. Сейчас, благодаря своим умениям работать с информацией, я среди обычных магов как бельмо на глазу, хоть и стараюсь вести себя осторожнее. Если бы меня не прикрывали Уаса и остальные гномы, то наверняка бы уже не вылезал из крупных неприятностей. А он как баловатк сделал стойку при первой же случайной встрече. А если будет больше хотя бы таких магов, как Криса, постигших концепцию разработки магоформ через расчеты, а не опыты, проводимые методом тыка, то, может, и я на их фоне не буду так сильно выделяться. Для меня очень важно уметь воздействовать на мозги и сознание окружающих. Внушить противнику избегать тебя или хотя бы просто не замечать какие-то твои фокусы все-таки гораздо гуманнее, чем сразу его убивать. Да и распространять знания, как положено, годами обучая учеников в каком-нибудь колледже, у меня нет ни времени, ни возможности. И в ближайшем будущем не будет. Поэтому простите, мои друзья, но использую вас по полной программе. Единственное, что извиняет, так это то, что я отношусь к вам крайне трепетно и осторожно. Никогда не буду применять к вашим головам технологии, которые не пробовал на себе самом. По всем расчетам, вам ничего не грозит. Кроме того, если что-нибудь пойдет не так, мы с умником всегда вас вылечим. Но для исследования способов ментального воздействия на лунгрийцев мне все-таки требуется как можно больше подопытных. Впрочем, возможно, такими рассуждениями я успокаиваю лишь свою совесть. Доктор Менгеле, тоже говорят, немецких детей очень любил. То воздействие, которое сейчас умник применил к Тиру, мы уже использовали при обучении Крисы. Результаты были очень успешны, а побочных эффектов никаких. В принципе, наверное, следует рассчитать для процесса отдельную методику и самому полностью ее освоить. У умника и других задач вполне хватает. Ну что, будем пробовать. Я вынес на полигон устройство. Оно выглядело как небольшая шкатулка с обязательным дракончиком на крышке. Почему-то мне нравилось делать свои артефакты в форме красивых шкатулок. Помню еще из детства большую шкатулку мамы, доставшуюся ей в наследство от бабушки, в которой она хранила свои янтарные ожерелья. Шкатулка была сделана из темного дерева, украшена осколками янтаря и открывалась такой симпатичной мелодией. «О, малиба Августин, Августин, Августин». Для меня любой праздник начинался с того, что мама открывала шкатулку, звучала музыка, она доставала янтарное ожерелье. И завершался тоже музыкой. Мама убирала драгоценности на их постоянное место. Как давно это было. Но об устройстве. Сделать конструкцию в соответствии с изначальной идеей оказалось довольно сложно. Слишком много нужно расчетов и экспериментов, чтобы качественно организовать взаимодействие струн и усилка, связанных магическими нитями. Нужно ведь учитывать и танцевальные движения музыкантов, и перемещение их по сцене. Да и изобретать новые плетения не хотелось. Поэтому я сделал по-другому. Динамик создается на базе хорошо изученного плетения защитного полога. При включении шкатулки для этого нужно всего лишь открыть крышку. Над ней создается специальный защитный кокон-шар. Это не сверхплотная пленка, но силы поля вполне достаточно, чтобы толкать воздух, создавая громкий звук. Причем громкость, тембр, распределение частот можно варьировать и настраивать с помощью магических бегунков на небольшой панельке внутри шкатулки. Соединительных нитей никаких. Магическое плетение, аналогичное тому, которое мы с умником применяем в жучках, воспринимает все звуки вокруг. Специальный магический автомат выделяет из фона звуки бригады, усиливает и обрабатывает их, снабжает электрогитарным оттенком и передает их в кокон. Новое решение позволяет использовать Тиру свой инструмент и без усилка. Я еще на земле не раз замечал, что для некоторых мелодий резонатор, особенно с металлическим оттенком, довольно вреден. Теряется теплота, заложенная в музыку автором. Кроме того, мой аппарат вполне можно использовать не только в резонанс струн бригады, но и в режиме эхо, когда резонансный звук генерируется с некоторым опозданием, создавая интересную полифонию. Защитный полог я уже настолько насобачился кастовать, что создать измененную его версию не составило никакого труда. Магофон, снимающий звуки, давно отработан на жучках. Что же касается непосредственно шкатулки, то материализацию выполнил умник. Правда, для расчета конструкции пришлось изрядно потрудиться субноуту. Нужно было грамотно рассчитать процессы снятия звуковых колебаний, их преобразование в магическую волну, путешествующую до кокона, и преобразование ее же уже в колебания кокона, да еще так, чтобы добавился эффект электрогитарного звука. Все это достаточно стандартные задачи, хорошо известные и давно решенные на Земле. Единственное, что в земных условиях преобразуется в электрические, а не магические колебания, и обратно. Но с точки зрения сложности расчетов это почти одно и то же. Главное, что мне самому почти не пришлось тратить драгоценное время на все эти дела. Оно пригодилось для тренировок по кастованию заклинаний к будущим экзаменам. Я поставил защитный полог вокруг нас с Тиром, чтобы имитировать акустику помещения. Включил устройство, открыл шкатулку и предложил ему что-нибудь сыграть. Он начал с пахельбеля. Зазвучало. Правда, некоторые частоты почему-то пропали, а шумовые кое-где вылезли. Я объяснил Тиру принцип работы и настройки аппарата. И мы совместно стали вносить корректировки. Тир настраивал параметры, двигая бегунки. А я подключался тогда, когда явно требовалось подстроить тот или иной кусочек магического плетения, обрабатывающего звук и передающего его на поверхность кокона. Где-то с пару часиков мы мучились и порой морщились от резких звуков. Но в конце концов, все получилось. В принципе, не так уж и много времени потратили на настройку такого сложного артефакта. Пока мы работали, музыканты и Криса погуляли по окрестностям плато, немножко поохотились, добыли какую-то местную животину типа косули. По словам Криса, особенно отличился орк. И приготовили обед. Пообедав, Тир показал своим ребятам предварительный вариант настоящего исполнения пахельбеля. И мы все засобирались в город. Музыкантам было необходимо как можно скорее приступить к репетициям. Да и концерты в кафешке и штаб-квартире никто не отменял. Мне нужно было обязательно повидаться с Васой, показать ему результаты тренировок экзаменационных плетений и забрать материалы по элементалю Земли. Криса собиралась продолжить продвигать свою сигнальную разработку в магической гильдии. «Ник!» – воскликнул радостный Тир, восседая на спине медленно движущейся лошади и раскинув руки в стороны, глазами впитывая окружающую действительность. «Оказывается, жить прекрасно и удивительно!» «Угу», – буркнул я. «А хорошо жить еще прекрасней и еще удивительней!» «Эх ты!» – махнул рукой парень. «Тебе не удастся испортить мне настроение!» Мы с Крисой одновременно посмотрели друг на друга и улыбнулись. Эльфийский лес. Стояла тихая, спокойная погода. Солнце светило ярко. Казалось, дай ему волю или чуть подтолкни, лучи пронзят все на своем пути. Звонко стрекотали насекомые. Штиль. Спокойствие. Иногда возникало легкое движение воздуха. Мир словно вздыхал в глубоком сне. И, покрутившись на своем ложе, успокаивался до следующего раза. Тройка эльфов-рейнджеров быстро и бесшумно передвигалась по лесу. Они просачивались сквозь внешне неприступные стены из переплетений различных растений, которые здесь, на границе леса, росли особенно густо. Это было сделано намеренно. Граница в таком состоянии поддерживалась специальными командами эльфов-лесников. Любой чужак запутается в ветках деревьев и кустарников, все переполошит, но далеко не пройдет. Для рейнджеров же препятствий словно не существовало. Настолько ловко они их преодолевали. Эльфы двигались в сторону границы, откуда пришел странный сигнал от сети обнаружения чужаков, за последние месяцы усиленный и охвативший всю территорию эльфов. Тревога периодически повторялась в одном и том же месте и не смещалась ни вглубь территории, ни к ее границе, как происходило бы, если бы барьер намеренно пересек какой-нибудь человек или дроу. Но периодичность сигнала была явно искусственной, раз в одну минуту. Пары десятков минут эльфам хватило, чтобы переместиться из соседнего сектора патрулирования. «Что это?» – сдавленно выдохнул самый младший из тройки. Эльфы находились на самой границе леса и осторожно выглядывали из-за деревьев. Старший группы, прищурившись и не выдавая своего состояния перед подчиненными, рассматривал необычное существо, молча и неподвижно сидевшее с закрытыми глазами в 20 метрах от границы. Его можно было бы принять за статую, настолько неподвижно оно сидело, если бы не знание того, что наличие статуи в этом месте еще менее вероятно, чем присутствие самого настоящего дракона. «Дракон», пытаясь оставаться невозмутимым, ответил старший. И вот как ему реагировать? Что здесь потерял дракон? Мало того, что немногим доводилось их видеть, так еще и выход дракона за свою территорию – дело неслыханное.
«Дракон? Ух ты!»
Удивился его второй подчиненный.
«Я думал, они больших размеров. И что будем делать?»
Старший пожал плечами. «Надо доложить. Мы ничего не можем решить. Ситуация слишком нестандартная». И он начал вытаскивать амулет связи, когда неожиданно глаза дракона раскрылись. Эльфы замерли. Отличное зрение рейнджеров позволило ему видеть, как зрачки дракона вытянулись в вертикальную линию, и он несколько раз быстро моргнул внутренним веком.
«Выходить! Я видеть!»
– донесся шипящий голос дракона. Рейнджеры переглянулись. Вообще-то увидеть эльфа в лесу, если он этого не хочет,
Дело весьма проблематичное, если не сказать невозможное. Однако дракон мог обращаться только к ним. Старший сделал знак подчиненным оставаться на месте и выскользнул на поляну. Дракон, до этого времени сидевший как суслик на задних лапах с упором на хвост, пошевелился и улегся на живот, сразу став намного ниже эльфа. Что означало такая смена положения, эльф не знал, но на всякий случай перевел свой организм в состояние, предваряющее боевой режим, хотя нутром понимал, что это никак не поможет. Если хотя бы десятая доля того, что рассказывают о драконах, правда, то стоит пришельцу захотеть напасть, и можно смело отбрасывать ветви и сушить корни. Никакие заклинания не помогут.
«Я... нужно говорить!»
Снова прошипел дракон, глядя на эльфа. Тот чувствовал себя очень неуютно, под пристальным взглядом глаз ящера. Да и говорил тот странно. Рот его не шевелился, только иногда изо рта выскакивал язык, минуя страшные зубы. И под челюстью, ближе к горлу, периодически надувался какой-то мешок и вибрировал в такт словам. «С кем гость хотел бы говорить?» – спросил эльф. Дракон прикрыл глаза и несколько мгновений молчал.
«Говорить? Язык людей? Эльфи? Сложно говорить?»
«Да, я говорю на человеческом». Для пробы рейнджер ответил на диалект людей, насколько он знал, ближе живущих к драконам.
«Хорошо».
Дракон явно обрадовался и, подняв голову, продолжил уже на более приемлемом для него языке.
«Я есть большой познанник. Мне надо к вам».
«К нам?» – удивился рейнджер, потихоньку расслабляясь. «Зачем?»
«Мне надо познать шум у вас».
И, немного подумав, дракон согласно кивнул, видимо, таким образом, желая усилить эффект где-то увиденным ранее жестом. «Ничего не понимаю», – пробормотал рейнджер и растерянно оглянулся в сторону леса. «Какой шум?»
«Шум у вас. Я услышал. Давно. Долго собирался. Яйцо хранил».
Дракон гордо поднял голову.
«Сын родился. Долго собирался. Шум кончился. Но я помнил направление. Надо познать большой шум. Проблема для всех».
Эльф только пожал плечами. Он ничего не понял. «Давай я свяжусь со своим начальством, а уж оно пускай думает, как и чем тебе помочь. Хорошо?» Как маленькому попытался рейнджер донести свою мысль дракону. Может, и гость не совсем его понимает. Хоть на человеческом он вроде бы и ясно произносит слова. Намного лучше, чем на эльфийском. Но все равно непонятно, что имеет в виду. Рейнджер молился про себя, чтобы дракон понял его правильно, и не дай лес, ни на что не обиделся. Мало ли, какие у них драконов нравы. Пасть на землю обугленной веткой эльфу очень не хотелось. Главное сейчас как-то выкрутиться, а там уж пускай начальство разбирается. Дракон печально наклонил голову на бок, глядя на рейнджера одним глазом. Затем опустил голову на землю и закрыл глаза.
«Я ждать!»
– донеслось до эльфа.
«День, ночь, еще день, ночь, потом не ждать, идти смотреть».
Глава вторая. Ник. До города мы доехали весело. Музыканты дурачились, развлекались, пели песни. Особенно отличился орк, оказавшийся весьма компанейским парнем. Он показал неплохую вольтижировку. Бедная лошадка. Она фыркала и мотала головой, когда под ее животом ползал на весу мускулистый дылда. Да еще как пролез-то с его-то комплекцией. Потом, уловив недовольство животинки, орк соскочил на землю и пробежал полпути до города с ней наперегонки. И выиграл таки состязание. А потом он стал у меня на глазах в шутку ухаживать за Крисой, травя бородатые для меня анекдоты. Криса хохотала во весь голос. При этом он не переступал никаких границ, не делал ничего такого, что бы могло серьезно вызвать мое возмущение. Хотя я на всякий случай иногда акцентированно хмурил брови. Замечая это, орк отвлекал внимание девушки от себя, показывая на одного из своих друзей-музыкантов, а сам тем временем подмигивал мне и показывал язык. Рожа у него при этом выглядела весьма забавно. Ну как на такого можно сердиться?
И почему местные орки ничем не напоминают уродов из книг Толкина и соответствующих экранизаций? Между прочим, если архимаг подтолкнет таки меня к прямому участию в боевых действиях степи, будет довольно сложно разбираться с зеленокожими, ибо перед глазами всегда будет стоять бесшабашный приятель-музыкант Тира. По словам моего друга, с орком только одна проблема. Ест как 4 гнома и постоянно голоден. Это сегодня и я заметил. Половину косули скушал именно он. Ну что ж, наверное, у каждого есть свои недостатки. В городе мы распрощались. Довольный Тир, бережно придерживая мешок с концертными причиндалами, в сопровождении парней отправился в свою штаб-квартиру, в Чифу, где собирался играть перед посетителями и заодно репетировать. С хозяином у ансамбля уже был постоянный договор. И тому полезно, посетителей стало намного больше, и музыкантам есть место для репетиций, и при этом еще очень неплохие деньги за концерты по вечерам платят. Тир уже давно ничем не напоминает того бедного и потерянного гнома, каким он выглядел до того, как я подарил ему эту бригаду. И слава богу. «Ник!» Перед расставанием попросил Тир. «Заходите с Крисой как-нибудь вечером к нам в Чифу, не пожалеете!» Я кивнул, охотно веря. «И обязательно на праздничные состязания музыкантов. Обещаю, что тебе будет не стыдно нас слушать. А нам поддержка друзей очень нужна. Вы приходите, не подведем, и обязательно чем-нибудь удивим». «Хорошо». Я хлопнул его по плечу. «Порви их там всех. Пусть почувствуют себя, словно только что из горной шахты на свет вылезли». Парень уверенно рассмеялся в ответ на мои слова. Проводив взглядом удаляющуюся группу, мы с Крисой посмотрели друг на друга. «Ты сейчас куда?» – спросил я.
«Думаю, к учителю заскочить».
«Чуть виновата», – сказала девушка, словно спрашивая разрешение.
«Хочу обсудить с ним кое-какие мелочи. Потом в гильдию».
«Хорошо», – кивнул я. «Как освободишься, подъезжай к Васе. Я буду у него. Обратно вместе поедем. И наклонись-ка ко мне». Я поманил ее пальчиком. Криса заинтересованно наклонилась, а я легонько укусил ее за ее маленькую мочку. Девушка вскрикнула и зажала ухо ладонью.
«Ты чего это?»
«На парней не засматривайся». Я погрозил ей пальцем. Мимо нас только что как раз прошли несколько веселых молодых гномов. Почти все с интересом посматривали на мою подругу, а она в ответ улыбалась. «И смотри, не перетрудись в гильдии. У меня на тебя сегодня большие планы». Рассмеявшись, Криса хлестнула свою лошадку и умчалась. Я вздохнул. Никак не могу определиться со своими чувствами к Крисе. Люблю ли я ее? Не знаю. Влюблен? Определенно да. Мне с ней хорошо, в постели никаких проблем, но почему-то дарить ей небольшое колечко пока нет сильного желания. Есть что-то еще? Или мне это только кажется? Черт его знает. Что такое любовь? У каждого это бывает по-своему. Для одного это спокойствие в чувствах, удобство, привычка. Для другого – взрыв чувств, ревность, скандалы. Да-да, был у меня знакомый, который просто не представлял себе, что есть иная любовь, без этих постоянных дерганий за струны души, к которым цепляются нити некой сети, опутывающей его и ее, и которую некоторые называют любовью. Мне же пока не с чем сравнивать. Любви в моей жизни не было, хотя подруг с юности хватало. И в каждую в свое время я был влюблен. Но сейчас обо всем прошедшем я вспоминаю с полным равнодушием. Значит, те чувства к женщинам не были похожи на любовь даже отдаленно. Так, временное влечение. Особняком стоят мои отношения с Тишью. Увы, слишком мало времени было отпущено нам судьбою. Мы уже никогда не узнаем, могла ли наша тяга друг к другу вырасти в более серьезное чувство. Вот и с Крисой. Она мне очень симпатична, и знаю, что в совместной жизни тоже проблем никаких не будет. И даже, наверное, мечтаю о спокойном семейном гнезде где-нибудь в лесочке возле озера с любящей женой, детишками и внуками. Но сейчас жизнь у меня уж больно непонятная. Все бегу, 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 и никак не остановиться. Удар может последовать с любой стороны. И от архимага, и от эльфов, и от Балаватха, и еще от кого-нибудь. Вот если бы я был всего лишь умелым воином, а так, большая сила ни в каком мире долго оставаться бесхозной не будет, да и скрыть ее невозможно. Даже если я просто брошу заниматься всякой магией, все равно способности как-нибудь проявятся, да и сила моя вовсе не в каких-то там плетениях и потоках энергии,
а в умении работать с информацией. А такие навыки невозможно скрыть, если всю жизнь привык ими пользоваться. Потому и вынужден осваивать свои возможности. Я ведь должен быть хозяином своей силы, а не безропотным служкой какого-нибудь архимага. Но пока не очень принимает меня в таком качестве Лунгрия. Сопротивляется всячески. Я буквально чувствую запах распрямляющейся пружины позади. Остается только все быстрее и быстрее бежать вперед, пока не выйду из зоны досягаемости удара. Вот и Криса. Идеальная спутница, хорошая подруга, надежная соратница. И у нее тоже пока нет серьезных позиций в этом мире. Все-таки сирота. Так может, мы сблизились исключительно потому, что сейчас так легче преодолевать препятствия? Может, это не любовь, а всего лишь стремление работать в одной команде? Не было и нет у нас времени пожить в свое удовольствие спокойно и разобраться в своих чувствах. И будет ли? Принцесса медленно плелась к дому Васы. Очнувшись от посторонних мыслей, я проверил, а где, собственно, сейчас находится маг. Блин, в гильдии. Разумеется. Что делать дома такому трудоголику? Дальше секретаря меня не пропустили, несмотря на карточку. Видимо, допуск мага 8-й ступени весьма и весьма низок. Однако девушка-секретарь, если судить по ауре, сама ученица со слабыми магическими способностями. Быстро организовала вызов Фасы. Мало ли, зачем его ученик пришел. Сидя на неудобном стульчике в приемной, я заскучал и от нечего делать стал разглядывать секретаршу. Не очень красивая, даже невзрачная, но с неплохой фигурой. Уродкой ее явно не назовешь. Я присмотрелся к ее ауре. Если делать выводы, исходя из составленной мною карты ментального тела женщины, девушка явно закомплексованная, вроде как девственница или секс в ее жизни – редкое явление. Об этом говорит крайне слабо развитая малюсенькая область в ауре, то ли отвечающая за сексуальные выбросы энергии, то ли на них реагирующая. Я еще не совсем разобрался. У Крисы эта область после нашей встречи и в результате регулярных вечерних занятий явно увеличилась. Так, девушка-секретарша эмоционально явно устойчива. Бывают периодические срывы, но как женщине без них? Следы последнего еще не исчезли. А может, она фригидна? Вряд ли мужчины ее не замечают, ведь никакого отталкивающего впечатления она не производит. Закрыв глаза, я уже посмотрел на секретаршу через комп. Перед взором была схема ауры с подсказками и стрелочками, указывающими на ключевые точки воздействия и их характеристики. Ну-ка, попробуем кое-что. Наблюдая за девушкой сквозь прикрытые веки, я, вытянув свои аурные руки, аккуратно стал ее гладить в разных местах. Пощекочу ее мочку уха и втяну их обратно, наблюдая, поймет ли она, в чем дело или нет. Но, видимо, переключение на аурное зрение для нее было делом несколько напряжным, а возможно, она и не ожидала такой пакости от меня, единственного в комнате. Так до конца я не поняла, почему у нее то спина вдруг зачешется, то ухо. Тут мне пришла в голову одна мысль, и я прекратил свои издевательства, занявшись обдумыванием затеи. Интересно, что будет, если попробовать применить некоторые приемы, отработанные с Крисой? Пусть и без слияния, максимально раскрывающего партнера. Что-то должно получиться или нет? Захваченной идеей, я стал выполнять действия, отлаженные на пару с Крисой, сексуально раскачивающие реципиента в сторону возбуждения. Вскоре девушка заерзала, раскраснелась и бросила на меня опасливый взгляд, не заметил ли чего. Она плотно сжала ноги и попыталась продолжить писать. Но тут же карандаш в ее руке сломался, слишком сильно прижатый к столу. Так, ладно, хватит. Все с ней в порядке. Значит, просто не везет в личной жизни. Странно, что нет защиты от внешнего воздействия. Я бы именно секретарям в первую очередь выдавал защитные амулеты. Они ведь знают о многом, что творится в организации, и обо всем, чем занимается босс. Ну, да бог с ними. Может, у гномов свои резоны. Интересно, а вот как можно помочь кому-либо в такой ситуации? Можно ли что-то изменить через аурное воздействие, чтобы неудачи в личной жизни больше не беспокоили и в то же время не кастрировать чувства? Но отношение к жизни формируется у человека по мере приобретения опыта, в процессе познания окружающего мира, людей, идентификации себя в обществе и при взаимодействии с социумом. Вмешиваться значит менять мироощущение и саму личность. Иногда, правда, такое необходимо, если собственные проблемы реципиента заводят его в тупик, откуда без посторонней помощи не выбраться. Но если нет никакого расстройства психики, стремления к самоубийству, депрессии,
то зачем соваться? Каждый индивид должен набивать свои шишки сам и сам их лечить. Именно так можно приобрести опыт и найти собственное место в мире. Я вздохнул. Извини, неизвестная девушка, не буду тебе помогать. Разве что следы стресса можно убрать. О, это мысль. А что если сделать так, чтобы эмоциональные срывы не приводили к фатальным последствиям? Ведь они наносят явные повреждения ауре. Кстати, отсюда, скорее всего, и болезни после всяких нервных встрясок. Разумеется, не только от этого. Отрицательные потрясения, разрывая ауру, способствуют возникновению нарушений в работе различных органов. Но если орган абсолютно здоров, то такое воздействие для него не страшно. Через некоторое время аура восстанавливается. Но если орган не совсем здоров, тогда болячка берет верх, формируя уже измененную болезнью ауру. Аура очень плотно связана с организмом, и если ее вовремя сшивать и выправлять, то отрицательных последствий будет гораздо меньше. Так-так, я быстро защелкал шариками в голове. С другой стороны, сам по себе стресс тоже полезен. Он мобилизирует силы организма для решения возникшей проблемы. Конечно, не всегда. Стресс стрессу рознь. Итак, вывод. Нужно убирать не механизм возбуждения в организме стресса, а его отрицательные последствия. А ведь с этим неплохо справляются лечебные симбионты. Нормально. Получается, что фиговых последствий стрессовых ситуаций для организма можно избежать. А ведь я даже об этом не задумывался. Гуд. Ладно. Я снова посмотрел на ауру девушки и быстро подсадил ей лечебного симбионта. Хорошо, что лечебных симбионтов, в отличие от боевых, можно увидеть только по информструктурам. Я, кстати, уже вижу их без помощи умника. Вот что значит практика. Так что местные маги не будут приставать к девушке по этому поводу. Вскоре я заметил, что симбионты стали размножаться, что явно говорило о наличии у девушки проблем. Ну и хорошо. Выправят ауру, потом из них останется только один – страж. Это не спасет девушку от ударов судьбы, однако эти удары не будут слишком сильно отражаться на ее здоровье.
«Давно ждешь?»
– в дверях нарисовался Васа.
«Нет, не очень. Я встал. С пользой провел время, ожидая тебя».
Девушка при этих словах подозрительно зыркнула на меня. Я улыбнулся и последовал за магом. Лара с облегчением посмотрела на закрывшуюся дверь. С чего это она так возбудилась? Парень совсем не в ее вкусе. Да и не обращала она на него особого внимания. А вот поди ж ты, как бы он не заметил чего. Девушка посмотрела на свои сжатые кулаки и кивнула себе. Надо будет помириться с Борнеллом. Зря она на него накричала и запретила показываться на глаза. Вот уж характер от матушки достался. Вон и отец. Уж на что матушку любил, все равно не выдержал, ушел в свое время с торговцами. Лара выглянула в коридор. Посетителей больше не было. Удачно. Закрыв дверь на ключ, она побежала в дамскую комнату приводить себя в порядок.
«Неплохо, неплохо»,
– развалившись в кресле в своем кабинете, довольно кивал Васа. Я развеял плетение, иллюстрирующие некоторые приемы, которые планировал использовать во время сдачи той части экзамена, которая касалась интеграции.
«В общем-то, ты готов к прохождению испытания. Но хочу предупредить. Могут быть, так сказать, накладки. Главным экзаменатором интеграционной части будет Дитрия. Очень хитрая и вредная дама. Обязательно подсунет что-нибудь внешне вполне пристойное, но с подковыркой. С ней, конечно, провели беседу, но давить мы не можем. Так что неожиданности не исключены. Будь внимателен».
Я кивнул. В принципе, какую бы задачу ни подсунула эта леди, мы вместе с умником и компами должны быстро разобраться, что к чему. Ну, это в крайнем случае. Теоретически, я со многими вещами уже и сам могу справиться, хотя страховка еще никому не мешала. Кабинет Ласса мне понравился. Достаточно большой, куча шкафов с книгами, какими-то бумагами, на столе беспорядок. В целом, соответствует хозяину. Некоторая неухоженность, но не фатальная, придающая помещению некоторую таинственность. Я провел пальцем по книжной полке, рядом с которой стоял. На пальце осталась пыль. Я хмыкнул. Хозяин кабинета явно не часто просиживает здесь штаны. Но вообще-то, может всыпать секретарше. Это ее обязанность, приличный вид рабочего места босса. Нет, не буду вмешиваться, пусть сами разбираются.
«В боевой же части», — тем временем продолжал Васа. «Меня больше беспокоит последнее испытание. В течение 5 минут ты должен будешь выстоять против 3 мастеров. При этом придется не просто пассивно защищаться, но и нападать самому».
«Да, помню», — кивнул я. «Уточни, я должен только продержаться это время? А что произойдет, если они не продержатся против меня?» Васу заинтересованно подался вперед.
«Рассказывай, что ты там придумал, а я посмотрю, подойдет это или нет».
Я уселся поудобнее и подробно изложил свою задумку. Старый маг рассмеялся.
«Да уж, подойдет. По крайней мере, предложенное тобой уже известно и разбиралось магами в гильдии после твоей дуэли. А если кто-то не сделал нужных выводов, это их проблемы. Только дай им нанести хотя бы пару ударов, чтобы разговоров про случайности не было». «Так, ладно».
Васа хлопнул ладонью по подлокотнику, ставя точку в данном вопросе.
«Что касается теоретической части, то здесь, в качестве исследовательской работы, вполне сгодятся разработки, что ты показывал мне ранее. Или уже что-то новое придумал?»
Он, смелькнувший хитринкой во взгляде, покосился на меня. Я улыбнулся и достал из сумки книгу.
«Что это?»
Васа покрутил в руках непонятный стеклянный прямоугольник и вопросительно посмотрел мне в глаза. «Коснись дракончика». Улыбнулся я, предвкушая реакцию учителя. Все-таки иногда приятно, когда почтенные люди оказываются в неуклюжем положении. Здорово осознавать, что они такие же, как и ты, только постарше и позаслуженней, а не какие-то небожители. Но меня ждало разочарование. Когда на старого мага как бы выпрыгнула иллюзия дракона, у него всего лишь чуть дрогнула борода.
«Нельзя так пугать старого гнома».
Васа укоризненно посмотрел на меня. «Извини». Я опустил голову, пряча ухмылку. «Объяснить, что к чему?»
«Я, кажется, уже понял».
Маг немного подергал свою бороду, потом ткнул пальцем в цифру. Через полчаса Васа откинулся на спинку стула.
«Ты в очередной раз поразил меня»,
— выдохнул он.
«Вот это!»
— он потряс книгой в воздухе.
«Просто гениально! Но...»
«Но...» — я поудобнее устроился в кресле и с интересом посмотрел на Васу.
«Для защиты не годится»,
— заявил учитель. «Почему это?» «Я уже понял, что он имеет в виду. Впрочем, книгу я и сам создавал вовсе не для защиты, а для вас и архимага».
«Слишком это необычно. Сразу не поймут. Да и не хочется отдавать такое сокровище в чужие руки»,
— ухмыльнулся маг и погладил рамку книги.
«Тут надо хорошенько все обдумать. Давай сделаем так. У меня почти подготовлена теоретическая работа на основе того, что ты раньше рассказывал. Этого вполне достаточно. Ну, можно будет кое-что и отсюда добавить. Согласен?»
Я пожал плечами. «Как скажешь, ты тут рулишь».
«Что?»
Не понял земного выражения Васа. Я махнул рукой. «Говорю, что полностью полагаюсь на тебя в этом вопросе».
«Ладно».
Пробормотал учитель и засунул мою книгу куда-то внутрь стола. «Да, ну прям сорока, утащившая блестящую безделушку в свое гнездо. Пусть развлекается, для того и делал». Маг тем временем выложил на стол несколько книг. Некоторые из них были рукописными и древними.
«У меня для тебя тоже есть кое-что интересное в качестве ответного жеста», — пояснил учитель и ненадолго замолчал, видимо, выбирая выражение.
«Нестандартное задание дал ему архимаг. Я должен был получить материалы по земным элементалям в качестве оказанной гномами любезности и при этом ни в коем случае не догадаться об их жгучей надежде, что удастся таки вызвать духа земли. Этот Ник должен испытывать огромное чувство благодарности за то, что допущен до такой информации. Нашел Руархит кому поручить заниматься дипломатией. Фанатичному исследователю, ученому не от мира сего, который забывает обо всем на свете, едва услышав о какой-нибудь нестандартной магической идее. Разумеется, из данных прослушки разговоров учителя и архимага я уже обо всем знал. И правитель гномов подобными затеями отнюдь не набирал в моих глазах баллов».
«Да?»
– спросил я нейтральным тоном, помогая учителю решиться на дальнейший разговор.
«Ты же увлекаешься стихийной магией, элементалями. Сделал много полезного для нас. Вот мы с архимагом и решили порадовать тебя чем-нибудь приятным. Здесь все данные по элементалю Земли, что у нас имеются. Такую литературу ты не найдешь в библиотеке. Лично из запасов архимага».
Васа замолчал, ожидая моей реакции. «Ну что ж», — великодушно подумал я.
«Ты вполне справился, учитель.
Если бы я не прослушал вашу беседу с Урархидом, то наверняка почувствовал бы определенную благодарность, по меньшей мере за внимание к моим поискам информации. Но, тем не менее, нужно немного сбить гномов спесь. Пусть уже начинают думать, что Ник не совсем такой простой и цыголовый фанатик, каковым кажется. А то, когда дойдет до конфликта, они обозлятся на свои ошибки, и разрешить проблему без драки будет гораздо сложнее. Не любят окружающие признавать свои недостатки. И гномы в этих вопросах исключением не являются. Эх, Васа-Васа. Осуждающе покачал я головой. Вот мы вроде и друзья с тобой, а иногда почему-то стараешься использовать меня в темную. Почему ты так считаешь? Почти натурально удивился маг. Да за такие подарки вы мне еще приплачивать должны. Ну смотри. Я стал загибать пальцы. Я интересуюсь элементалями. Раз. У меня это получается. Два. Несомненно, вы видите, что у меня необычный подход к магии, и, что самое главное, весьма результативный. Три. Гномы в современном мире не могут вызывать земного элементаля. Четыре. Вы даете как бы секретную информацию по нему, хотя для вас она по сути бесполезна. Пять. Остается сделать простой вывод. Вы очень хотите, чтобы я попробовал найти решение, которое позволило бы вам, гномам, воссоздать методику вызова элементаля. Скажи, где я в своих рассуждениях ошибся? Вас вздохнул, прикрыл глаза и некоторое время молчал. Прости. Наконец ответил маг. Он немного сутулился в своем кресле, а я подумал, до чего же он устал. И совсем не физически. С первого нашего знакомства иногда проскакивала в нем вот такая вот усталость. «Конечно же ты прав», — продолжал Васа. «Нам это действительно нужно. Но...» — он поднял палец. «Тем не менее, это не умаляет ценности литературы для твоих исследований. Получится? Хорошо». Мы надеемся, что ты не будешь жадничать, поделишься с нами. А не получится, ну что ж. Он пожал плечами. Жадничать, пробормотал я, пододвигая книги к себе. После моей защиты у вас просто поменяются аргументы с жадности на обязан. Иначе странно это будет смотреться. Вы типа радушно приняли меня в свою гильдию в качестве ее члена, а я тут ерепенюсь и не делюсь информацией. Васа только вздохнул на мое бурчание. «Ладно, я посмотрю». Решил я свернуть разговор. Хотя и сомневаюсь, что тут можно найти что-то полезное. Иначе вы давно бы сами все раскопали и разобрались. Я положил книги в свой рюкзак, который взял с полигона именно для этой цели, и поднялся со стула. «Ладно, я пойду. Тут еще Криса должна где-то находиться. А то я сказал ей, что буду у вас дома. Надо бы успеть ее перехватить». Васа. Старый гном сидел в кресле, не шевелясь, и задумчиво смотрел на только что закрывшуюся дверь. Глупо было надеяться, что его самый талантливый ученик ни о чем не догадается. Может, следовало отговорить Руархида от идеи привлечь Ника к решению проблем, связанных с элементалями. Ведь для гномов общение с духом Земли никогда не было просто слиянием с природной стихией. С помощью духов Земли гномы строили свои дома и города, искали жилы металлов и драгоценных камней, отражали нападения врагов. Маги, умевшие обращаться с элементалями, пользовались среди гномьего народа великим уважением, их считали чуть ли не богами. Если бы они так не возгордились и не сочли всех остальных просто земной грязью. Как рассказывают старинные предания, гномы очень давно терпели своих гордых властителей. За умение общаться с духами земли им позволяли все. И наглое отношение к окружающим, и возведение роскошных дворцов, тогда как многие бедняки не имели даже жалкой лачуги. И убийство без разбору, и грабительский закон, согласно которому маг-стихийник мог зайти в любой дом и взять все, что пожелает. Позволяли, но не прощали. Каждое новое бесчинство откладывалось зарубкой в душе угнетенных гномов. Когда-то чуть ли не наместники богов, хозяева элементали из-за вседозволенности постепенно превратились во всеми ненавидимую кучку тиранов, взнуздавшую некогда свободный, гордый горный народ мастеров. И однажды обычные гномы-маги решили избавиться от ярма. Но никто не хотел утратить возможность управлять элементалями. Поэтому участники заговора договорились с помощниками властителей элементалей, которые уверили их, что и сами справятся без своих хозяев. Никто из этих помощников при выступлении не пострадал. Тираны, властители элементалей, были убиты. И в первое время все было в порядке. Народное ликование, новая власть, справедливые законы во имя всех гномов, успешно работающие элементали на стройках. Так продолжалось около месяца. И вдруг настал черный день для всех гномов. Элементали Земли перестали подчиняться призывам и помогать горному народу. Новые повелители духов напрасно повторяли ритуалы вызова, заученные при старых повелителях. Элементали с того дня больше ни разу не откликнулись на призыв. И никто не знал почему. Да, посмеялись повелители стихии над гордыми мастерами. Народ гномов лишился мощной поддержки природных духов. Отчаяние было настолько велико, что начался разброд и война. Гномы принялись воевать друг с другом. Сын шел на отца, брат на брата. О причинах начавшейся вражды часто уже не помнили. Просто воевали, выплескивая друг на друга давние местечковые обиды. Тем временем подняли голову орки, раньше жутко боявшиеся духов земли. Они напали на пограничные провинции и стали грабить и убивать всех подряд, встречающихся на пути. Но гномам повезло. Самый сильный маг горного народа, гроссмейстер магии земли, не стихийник, смог с помощью своих друзей-магов объединить народ, отразить натиск орков и покончить со смутой. С тех пор и установились у гномов современные порядки, когда лучший маг, то есть архимаг, правит народом, а в этом ему помогает совет гильдии магов, устанавливающий общественные правила. И гильдия контролирует соблюдение законов как гномами, так и чужаками, проживающими на землях горного народа мастеров. Постепенно гномы привыкли обходиться без помощи элементалей земли. Они научились строить сами. Для переноса тяжестей на большие расстояния было разработано плетение левитации. Конечно, оно буквально пожирает энергию, однако вблизи от источника магии земли позволяет производить различные сложные работы. Много времени прошло с тех пор. Но элементали Земли так и остались в памяти гномов, как часть их общей души, ныне недоступные, непобедимые защитники и верные помощники. Но больше не было среди гномов никого, кто бы умел с ними работать. Все эти годы гильдия магов всячески поддерживала и старалась развивать направление стихийной магии, в надежде, что кто-нибудь, способный к этому, сможет проявить себя. И неважно, что гномы были плохо приспособлены к общению с духами других стихий, и потому, посылая и не посылая учеников в человеческие академии стихийной магии, толку немного. Сейчас, например, среди гномов есть несколько очень слабых стихийников, способных разве что неуклюже сливаться с элементалями воздуха и воды. И все. Главное, остается надежда, что когда-нибудь среди гномов появятся повелители стихий, которые смогут наладить связь с духами земли, помощниками, защитниками и покровителями горного народа. А сколько гномов погибло, пытаясь вызвать духа земли опасными способами. Маги совершали ритуал, бросали со скал на камни в надежде на то, что, как в прошлые времена, элементаль подхватит их, не даст разбиться, спасет. И начнутся новые отношения со старыми друзьями. Но духи были абсолютно глухи, и множество потенциальных стихийников погибло зазря. В результате тогдашний архимаг гномов был вынужден изъять из свободного доступа и спрятать в закрытых архивах все материалы по элементалям Земли. Он не хотел, чтобы слишком самоуверенные, начинающие маги гробили себя в попытках обрести силу. Однако, любой сильный маг гильдии мог выхлопотать разрешение, познакомиться с материалами и попытаться пообщаться с духом Земли. И Васа, и особенно гроссмейстер астральной магии Руархит сами прошли через это. Но даже у сильного астральщика Руара абсолютно ничего не получилось, хоть и были потрачены долгие месяцы на попытки установить контакт. Нынешний архимаг до сих пор не смирился с поражением. Васа хорошо знал, что тот время от времени возвращается к своим опытам. Васа вздохнул. Он не видел ничего удивительного в том, что когда Ник с его необычайными способностями и нестандартным подходом проявил талант к управлению стихиями, у Руара возникла смутная надежда. Нет, конечно, архимаг, как и Васа, понимал, что после стольких безуспешных экспериментов и попыток вряд ли Нику будет способствовать удача. Да, он очень талантливый маг,
Но человек, чужак. Элементали Земли благоволят гномам. Мало того, стихийники проходят длительное обучение, а никакого серьезного образования в области стихийной магии у парня нет. Его способы вызова элементаля воздуха и опыты с ним покажутся нелепыми каждому, кто знает, что такое подготовленный маг-стихийник, выученный во дворце стихии и волшебства. Если рассуждать логически, кто Ник по сравнению с ними? Так, удачливый самоучка. Но Надежда – это своенравная тетка, плевавшая на логику и здравый смысл, заставляла попробовать. Ведь разобрался же он с воздушным элементалем, с чистого листа, не обладая никакими знаниями в стихийной магии. Пусть и коряво, но это у него выходит. Вдруг и с элементалем Земли что-то получится. Пусть только поймет принцип, нащупает дорожку, а уж там найдется, кому углубить и расширить. Талантлив Ник, хотя и не очень понятен. Ласа, его учитель, до сих пор не знает, что им движет в жизни и чего он по-настоящему хочет. Хороший друг страшен для своих врагов и врагов своих друзей, общителен, то по-мальчишески безбашен и хулиганист, то наоборот, проявляет такое самообладание и понимание ситуации, что кажется, будто разговариваешь с опытным сановником, искушенным в беседе и политике. Очень своенравен, но как же талантлив. Ласса не мог думать отстраненно и спокойно о своем ученике. Очень уж симпатично старому магу был этот человек. И самое главное, парень не любит, когда его к чему-то принуждают и как-то используют. Сильно возмущается и может так отчитать, не обращая внимания на возраст учителя, что будешь готов буквально сквозь землю провалиться. И зачем только старый друг Руар пытается играть с Ником в какие-то политические игры? Подобные отношения явно не способствуют росту его доверия и желания сотрудничать с гномами. Скорее наоборот. Он как кто-то издевался над своими филлерами, когда его водили по столице след в след. Каждый день те оказывались в кутузке у стражников. А его свидание с Балаватхом... Неужели Нику надоели игры и недоверие начальства гномов, и он ищет альтернативу? При этой мысли Васа поморщился. Отпускать ученика не хотелось. Привык он к Нику, и, надо себе признаться, полюбил его как сына. А Руар требует следить за нестандартным магом, докладывать обо всем, направлять его, ограждать от контактов с неофициальными гномами. Не лежит душа у старого мага к подобной деятельности. Исследователь он, а не работник контрразведки. Хотя, всякое в его жизни было. Если бы его об этом просил не старый друг, с которым столько вместе пережито. И что же делать? Ситуация сложная. И с Ником хочется сохранять хорошие отношения, и Руара подвести Васа не может. Встретились бы уже эти двое с глазу на глаз и обстоятельно побеседовали. Васа чувствовал, что если открыто и откровенно обсудить все сложные вопросы с Ником и прийти к какой-то договоренности, то парень не подведет. Старый маг вздохнул.
«Эх, Руар-Руар»,
– подумал он.
«Увлекся ты своей игрой во всесилие. Окружающим уже не доверяешь, и потому сам начинаешь забывать, как прочны связи, основанные не на подозрениях, а на доверии».
Отвлекшись от печальных мыслей, Вас отодвинул в сторону давно остывшую чифу и потянулся к бутылке огненной настойки. Ник. «Ну кто так строит здания? Абсолютно симметричные, одинаковые интерьеры, ни окон, ни надписей. Ну прям как в центральном здании МГУ. Помню, приехав как-то на математическую олимпиаду, путался в симметричных коридорах и потому постоянно опаздывал на туры. И не я один. Легко перепутать лифт и оказаться в помещении не того факультета, который нужен. Попробуй-ка потом выберись. Да еще не сразу поймешь, что приехал не по адресу. Этажи в здании словно близнецы-братья. Возвращаясь вечером в общежитие, вполне можно случайно забрести, например, в профилакторий или еще куда. Проблема решилась только когда сообразил загрузить правильные маршруты в бодикомп. Мой сосед по общежитию до подобного не догадался. В результате, топая в нашу общую комнату как-то вечерком, он перешел по 13 этажу в противоположную сторону и оказался в лабораторном крыле, где и прогулял благополучно чуть ли не до утра. Коридоры там такие, что стоит чуть потерять ориентировку и плутать будешь. Настоящие лабиринты. Правда, недавно кто-то из знакомых мне рассказал, что там вроде сейчас развесили стрелочки и объявления.
А вот в магической гильдии гномов никакими стрелочками и не пахнет. Только однотипные полутемные коридоры с крепкими деревянными дверьми, кое-где помеченными номерами. И все заперты. Народу никого. То ли работают муравьишки за этими дверями, то ли шляются неизвестно где. Да еще частенько магические барьеры стоят, не пройдешь с моим статусом ученика 8 уровня. В принципе, сломать эти препятствия для меня расплюнуть. Но я же все-таки хочу быть примерным мальчиком. По крайней мере, казаться таковым. Зря я полез в эти дебри Крису разыскивать. Только заблудился. При этом несколько раз видел на радаре ее отметку буквально в нескольких метрах от меня. Но только повернешь в нужную сторону – стена. А коридор ведет куда-то вдаль. Или какой-нибудь магический барьер. Попытаешься пройти до конца и найти новый путь, оказываешься совсем в другой части здания. Коридоров много, но куда ведут – непонятно. Блуждал я, блуждал, в конце концов плюнул и направился к центральному выходу. Сел на лавочке в парке напротив здания и стал наблюдать за входом в гильдию. Один из служек на выходе привел мне принцессу, которая с огромным прилежанием тут же принялась объедать листочки кустов рядом с лавкой. Я поглядел на радар. Криса была в здании и выходить пока не торопилась. Она уже не менее получаса находилась в одном и том же помещении. Видимо, была какая-то важная для нее встреча. Появилось искушение подключиться к жучку на ней и послушать, о чем, собственно, идет речь. Желание было сильное, но я остановился. Нехорошо прослушивать близких, особенно когда им ничего не угрожает. Хотя бы потенциально. Кроме того, фактограф-то в непрерывном режиме инфу со всех жучков снимает и обрабатывает. Так что если с Крисой что-нибудь случится, мои компьютеры обязательно об этом меня уведомят. Кстати, в последнее время я стал чувствовать сильное внутреннее неудобство, слушая выделенные фактографом и умником беседы тех, кто ко мне близок, особенно Крисы. Нехорошо это, словно воровато чужие письма вскрываешь, читаешь, а потом заклеиваешь. Одно оправдывает. Я не на шутку беспокоюсь о девушке. Сам-то уже привык находиться под ударом. При мне никогда не дремлющий умник, который защитит, даже если я сам не замечу угрозы и не прореагирую на нее. Опять же инфомагия в загашнике, элементарь, готовый в любой момент прийти на помощь. А Криса? Хоть и развил я ее ауру, обучил некоторым фокусам из боевого магического арсенала гномов и демонов, хоть и научил кастовать заклинания всей ауры и снабдил лечебными и защитными симбионтами, но опыт-то ее боевой весьма невелик. Да, скрытница и довольно хитрая. Но всем давно известно, что на любую хитрую задницу порой находится весьма серьезный болт. А настоящей магической мощи, как у меня, чтобы сразу рубануть этот болтик под корень, у моей девушки все-таки нет. Так что извини, дорогая, но фактограф будет все-таки за тобой следить постоянно. Ну а я, если потребуется, буду слушать твои разговоры через жучки. А совесть мы пока загоним куда-нибудь в далекие глубины сознания. С лавочки была хорошо видна резиденция архимага. Я немножко присмотрелся к дворцу. Там происходила какая-то непонятная тусовка со всплесками энергии. Перейдя на магическое зрение, я увидел, что некоторые плетения дворца подрагивают, некоторые исчезают и вновь появляются. Походу, маги что-то делали. То ли усиливали защиту, то ли проверяли ее. А вон там... Я оглянулся. Сидел эльф-наемник в засаде, когда я только в город приехал. Да... Облака развеялись и выглянуло солнышко. Прикрыв глаза рукой от ярких лучей, я расслабился и постарался ни о чем не думать. Заняться книгами еще будет время. А пока просто хочется посидеть, ловя лицом солнечные лучики, почувствовать природу. Все-таки здесь она сильно отличается от природы моего мира. Несмотря на внушительные размеры столицы, если закрыть глаза, кажется, что находишься в лесу. Настолько свеж воздух. Да и шум большого города здесь, в парке, вдали от заполненных народом городских улиц, был почти не слышен. На солнышке я пригрелся и почти задремал. Правда, ленивым движением мысли перед этим активировал комплекс страж-систему, умник радар бодикомп. Пару раз приоткрывал глаза на ее сигналы, когда мимо проходили левые гномы. Наконец комп выдал голосом Крисы. «Милый, я иду». Отчего на губах вылезла непроизвольная улыбка. Конечно, скоро мне такой звуковой сигнал надоест, как обычно, но уже неделю, мой рекорд, я испытываю только приятные эмоции. На пороге гильдии стояла задумчивая Криса. Служка подвел девушке лошадку. Я мысленно потянулся к подруге и погладил ее. Аура девушки на мгновение чуток сильнее засветилась, и та стала оглядываться по сторонам. Затем, заметив меня, легкой и быстрой походкой, ведя конягу на поводу, направилась в сторону лавки. «Что такая задумчивая?» – спросил я, целуя свою подругу. Криса уселась на скамейку.
«Сегодняшний поход в гильдию».
Скрестив ноги, она устало откинулась на спинку и нехотя начала рассказывать. «И что такого неожиданного случилось?» Прервал я девушку, давая возможность прекратить отчет, если нет желания рассказывать, и перевести разговор на другую тему. Криса задумчиво помолчала, немножко нахмурила брови, но продолжила.
«Меня пригласил к себе Мандрит и предложил стать его помощницей».
«Вот как?» Я невольно бросил взгляд на здание гильдии. «Интересно», — пляшут девки. «Что бы это могло значить?» «И что ты думаешь на этот счет? Ты ведь хотела продолжать обучение в людской академии».
«Понимаешь»,
— медленно произнесла Криса, словно извиняясь.
«Это очень хорошее предложение. По сути, я о таком даже мечтать не могла. Резкий скачок вверх по карьерной лестнице. А насчет людей? Вряд ли они могут дать мне что-то новое. Тем более, что с твоей помощью я далеко продвинулась. По-новому стала смотреть на работу интегратора. Теперь их обучение только помешает. Мандрит серьезно заинтересовался моей сигнальной сетью. Он обещал предоставить мне все возможности для личной работы, помимо положенных по должности».
Криса замолчала и задумалась. «И что ты решила?» — спросил я, подталкивая ее к продолжению разговора. «Если уж начали обсуждать подобную тему, то это следует делать сразу и до конца. Расставить, так сказать, все точки над «и». Ведь непонимание касательно того, что думает близкий человек по столь важному вопросу, способно быстро навести тень на взаимоотношения. И тут излишний такт только вредит обоим».
«Пока ничего»,
— опять же неохотно ответила Криса.
«У меня ведь два выхода. Если я соглашаюсь, то получаю высокооплачиваемую работу, связанную с интеграционными исследованиями, не считая прочих, положенных по должности обязанностей. А я к этому всю жизнь стремилась. Если отказываюсь, неизвестно, добьюсь ли я когда-нибудь такого же положения».
«То есть ты согласилась?» – уточнил я.
«Да»,
– подтвердила Криса.
«Но пока только на испытательный месячный срок».
Мы помолчали. А что тут говорить? Это ее жизнь и ее выбор. А Мандрит-то каков? Молодец. Став свидетелем ее действий во время моей дуэли, сумел оценить способности, поднял папку с ее делом, ознакомился, понял, что она умница, и тут же предложил работу. А может, главную роль тут сыграл факт, что Криса – моя девушка. Скорее всего, начальник разведки работает в тандеме с Архимагом. А тот должен знать, что я учу Крису новой методике кастования, и наверняка хочет контролировать этот процесс. Плюс ко всему, ему обязательно нужны какие-нибудь рычаги мягкого влияния на меня. Не хочет Руархит отпускать талантливого мага куда-то на сторону. Давить на патриотизм — я не гном. Нажимать Архимаг явно опасается. Он видит, что я стараюсь не откровенничать с Васой, да и с кем-нибудь еще о моей прошлой жизни. Получается эдакий чертик из табакерки. Очень своенравный и неуправляемый. Каковы его способности и что ему в голову может взбрести? Остается единственный вариант – направлять судьбу тех, кто ему близок. А если еще и грамотно поставить работу с Крисой, давая ей разные интересные задания, то можно узнать и некоторые тонкости этого дела, возможно, скрываемые мной от гильдии или Васы. Но что произойдет, если я рассорюсь с Архимагом и буду вынужден покинуть гномов? Не отыграется ли Архимаг с товарищами на Крисе? Для девочки будет весьма сильным ударом, если выяснится, что она интересует властей только как бесплатное приложение ко мне. Впрочем, она и сама очень талантливый маг. Сумеет поставить себе как надо, все будет в порядке. Ведь Криса сейчас является первым и единственным магом на практике, реализующим новые технологии магической разработки. Кроме того, я же не собираюсь прямо завтра со всеми ссориться и линять из столицы. Дела еще есть, и время тоже, хоть его и немного. Обязательно постараюсь по ходу дела всячески продвинуть Крису в магическом искусстве. Она и сейчас представляет из себя такого специалиста, какими не очень разбрасываются, а через некоторое время... Ребята еще просто не поняли, какую принцессу они наверх продвигают вместо бедной, никчемной магички-сиротки, ценной только знакомством с неким Ником. Получается, Крису при любом раскладе не должны обижать. Так зачем противоречить девушке? Но все-таки отпускать ее в свободное плавание прямо сегодня явно не следует. «Ну вот, сделал я обиженный вид». «А так хотелось после защиты взять тебя в официальные ученицы».
«Служба этому не помеха».
Криса пересела ко мне на колени и поцеловала.
«Я обязательно договорюсь, чтобы одно другому не мешало».
«Вот тут я согласен. Ни Мандрит, ни Руархит не будут гнать девушку прямо завтра на постоянную службу.
Они обязательно согласятся, чтобы она подольше у меня поучилась. Только попросят, пользуясь ее новым положением, побольше рассказывать о том, что у нас там на полигоне происходит. Ну и пусть их. Я Крисе вполне доверяю и уверен, что она ничего лишнего докладывать не будет. Кроме того, основную магическую работу я провожу в связке с умником и своими компьютерами в уме. Когда я это делаю, со стороны кажется, что нестандартный Ник просто спит или, возможно, погрузился в глубокую медитацию. Вряд ли кто-то сумеет увидеть при этом что-то ценное. Пусть начальники слушают искренние рассказы о том, как хорошо я умею отдыхать на природе. «Ну что, тогда это надо отметить», – весело предложил я, погладив Крису по спине. «Давай позовем друзей, посидим в каком-нибудь ресторанчике, а вечером у нас на полигоне вдвоем повечеряем». Криса внимательно посмотрела мне в глаза и кивнула. «Тогда давай зови свою подругу Дилу», – начал я распоряжаться. «Подъезжайте, скажем, к Чифе, где Тир играет. Думаю, все-таки лучше будет там посидеть. В ресторанах скучно. Повеселимся».
«Еще раз спасибо»,
– выдохнула Криса. Грациозно поднялась с моих колен, медленно подошла к лошадке, обернулась, словно хотела что-то мне сказать, но не решилась. Лишь улыбка не сходила с ее лица. Вздохнув, я немного посидел, пытаясь привести в норму свои разыгравшиеся гормоны, и затем отправился готовиться к празднику. Вот это вечерок! Все началось с ужина в Чифе с Крисой и Дилой. Потом были танцы под музыку, исполненную группой Тира. Я плясал сначала с Дилой, потом с Крисой. И наконец-таки показал Крисе, что такое рок-н-ролл. Ведь теперь с электрогитарным усилком обучить Тира и его команду зажигать буги-вуги было расплюнуть. Я всего лишь дал немного послушать музычку, и понеслось. Криса быстро подхватила ритм и мои движения. Не перестаю удивляться ее фигуре и физической подготовке. Наши совместные занятия сильно развили ауру и организм моей подруги в целом, но и до встречи со мной она была в великолепной форме. Точеная фигурка, ни грамма лишнего жира. Великолепная растяжка, хорошо развитые мышцы, выносливость. Она всегда уставала намного меньше остальных гномов-наблюдателей, когда те гонялись за мной по всей столице в первые недели моего пребывания здесь. И при этом никаких диет не поддерживается. Природа или привычка к регулярным физическим упражнениям. А может, она адепт какого-нибудь боевого стиля, типа многочисленных китайских ушу у меня на родине. Или просто гномы так хорошо готовят своих рейнджеров. Впрочем, какая разница? Мне это абсолютно неинтересно. Но как она зажигала, когда приспособилась к ритму танца? Как импровизировала? Куда там Джона Траволти и Уми Турман с их знаменитым твистом, старым фильмом из прошлого века? Думаю, если бы мы с Крисой оказались у меня на родине на каком-нибудь чемпионате по рок-н-роллу, то были бы наверняка не на последних ролях. Я ради прикола отогнал несколько камер умника на расстояние и записал, как мы смотримся со стороны. Обязательно Крисе покажу при случае. Сгенерирую динамическую иллюзию. Заодно лишний раз поучусь магии иллюзии. А может изобрести и внедрить на Лунгрии что-то вроде современной видеотехники и кино? Ведь на самом деле, для подобных достижений цивилизации у них многое есть. Магия иллюзий довольно хорошо развита. Правда, чародеи-иллюзионисты создают плетение картинки очень долго. Словно художник пишет полотно. Это потом уже довольно быстро могут воспроизвести такие картины. Но первоначальное создание плетения иллюзии – довольно длительный процесс. А с моей развитой моделью магии сделать проигрыватель голографического изображения, записанного с панорамных камер умника, фигня вопрос. Единственная сложность для повсеместного распространения технологии – инженерная. Нужно качественно сконструировать аппаратуру для голозаписи. Ведь это у меня есть умник, управляющий расположением глаз камер и их фокусным расстоянием так, чтобы они записывали изображение и звук слитно и равномерно. А у гномов компьютеров пока нет. Может создать? Давно пора. Вот только время для этого полезного занятия где найти? Глядя на нас с подругой, затанцевали все посетители Чифы. Гномы и гномки выделывали такие коленца. Даже степенные мужички выходили в круг и начинали со скрипом в суставах подпрыгивать. А один широкий старичок-гном с длиннющей бородищей и брюшком оказался в самом центре танцующих. Подпрыгивать у него не очень получалось, так что он поднимал то одну, то другую ногу и кружился. Выглядел забавно. Ну, прям старый добрый жук из знаменитого детского кинофильма. Еще и одет был во что-то типа зимних панталон. Классно погуляли. А то я уже начал забывать, что такое отдых. Все работа, работа.
По земным домашним меркам, трудоголизм предпоследней стадии. А с чего бы? Да, работу я свою любил и люблю, но без особого фанатизма. Бывали случаи, когда попадались очень интересные проекты, и я сидел сутками напролет. Как и наоборот, нудятина, от которой продуктивность падала почти до нуля. Но мой трудовой энтузиазм на Унгрии давно побил все прошлые рекорды. Как по интенсивности, так и по продолжительности. Понятно. Модифицированное развитое тело, инфокомп, помощь и воздействие умника, регулярный хороший секс с Крисой, изрядно обогащающий не только ее, но и меня. В своей изначальной земной ипостаси я уже давно бы отбросил коньки от постоянной перегрузки. Но не только в этом дело. Есть что-то еще. В голове забилась, ускользая, какая-то мысль. Я сосредоточился, и она проявилась. Да ведь все просто. Осенило меня. Почему люди могут годами играть в абсолютно безболезненные ролевые игры, раз за разом прокачивая очередного персонажа до высшего уровня? Да потому, что развитие там на порядок быстрее, чем в реале, и показатели свои увеличиваешь не на чуть-чуть, а в десятки и сотни раз, и наглядно видишь результаты своих усилий. Здесь, на Унгрии, со мной происходит почти то же самое. Развитие сумасшедшее. И что больше всего греет душу и мотивирует, все это не иллюзорно, а очень и очень реально. Хотя, все-таки, я прислушался к себе. Усталость в последние дни так и начинает проявляться. Похоже, даже у моего модифицированного организма имеются свои пределы. Да и непрекращающиеся эксперименты, касающиеся полетов и других всяких разных вещей, несмотря на всю их оригинальность, потихоньку задалбливают. Но ничего, до достижения успеха осталось несколько небольших шажков. Рано расслабляться. Осталось поднапрячься всего чуть-чуть. Разгребусь с экзаменами, начну управлять духами Земли, слетая в точку фокуса и, если не выжат мозг, то буду, наверное, обмывать полубожественные звездочки на инфомагических погонах. Ха-ха. А потом отпуск себе устрою на месяц. Нет, мало. На отпуск меньше пары месяцев не согласен. Кстати, заодно появится время разобраться в наших с Крисой отношениях. Пора в эти вопросы вносить какую-то определенность. Не знаю, что думает по данному поводу девушка, но я все больше осознаю необходимость прояснения ситуации. Наши отношения уже давно вышли за пределы простой любовной интрижки. Пора что-то решать. Крепко устала сегодня девочка, хоть и получила массу удовольствия. Вон как сопит на плече. Наверняка уже третий сон видит. Ладно. Хватит почивать на лаврах, пора и о делах чуток подумать. Что там у нас с земным элементалем? Вау, а ведь действительно исчерпывающую информацию дали. Все, что имелось, выгребли. Даже не стали нехорошие моменты гномьей истории замазывать. Прямо так и написали, мол, обнаглели эти элементалисты и всех достали, потому договорились с их помощниками и устроили главарям козью морду. А все-таки почему секрет-то утерян? Будем разбираться. Так, исходя из имеющихся материалов, после ликвидации элементалистов до дня X все шло хорошо. Элементали слушали своих хозяев, как всегда, и безропотно выполняли любые их поручения. А в день X все закончилось. И повелители элементалей вроде те же, помощники прежних элементалистов, и никаких новых задач духам Земли не поручали. Так что не было повода бастовать. Да, загадочно и непонятно. Ладно, отложим этот вопрос. Он отнюдь не самый важный. Лучше покопаюсь в описаниях способов управления элементалями. Благо, инструкции, составленные помощниками старых элементалистов, остались достаточно подробные. А ведь интересные вещи творили-то. Программировать действия духов Земли умели. Даже хвастались перед адептами других стихий. Мол, вы тут тужитесь, контролируя каждый шаг своего духа стихии. А мы приказали, и он прет, пока работу не выполнит. Или пока приказ не отменим. И не нужно никакого слияния. В общем, я со своим кривым ручным управлением воздушным элементалем почувствовал себя полным ламером. Но самое интересное, описанная методика призыва земного элементаля и ощущения помощников-предателей при контакте с ним кардинально отличались от моих действий по вызову воздушного духа-приятеля и эмоций при взаимном общении. Будто ее просто вывернули наизнанку. Причем не только в плане замены мыслей о воздухе мыслями о земле, но и во всех остальных аспектах. В общем, что-то очень странное получается. Попробуем еще раз прокрутить все факты. Методика призыва вывернута наизнанку. Однако работала до момента убийства стихийников и перестала работать после дня X.
Как только элементали перестали откликаться, начались активные исследования в этой области, направленные на то, чтобы вернуть секрет. Почему же не приглашали людей-стихийников и не пытались переоткрыть методику заново, по аналогии с техникой вызова других элементалей, просто поменяв стихийную составляющую? Ага. Во-первых, боялись делиться информацией и не хотели, чтобы представители других рас умели общаться с духами Земли. Во-вторых, считали воспоминания предателей-помощников своего рода Евангелием. И на основе этих данных пришли к выводу, что элементаль Земли какой-то особенный и кардинально отличается от других по методу призыва и работы с ним. Кажется, какое-то понимание начинает вырисовываться. Нет, конечно, почитание предков и древних авторитетов для любого народа – важнейшая вещь. Иначе откуда мы узнаем, кто мы, с какой грязи вышли, к чему стремимся? Как будем строить счастливую судьбу наших детей и их детей? Уважение к старикам и памяти прошлого – это основная гарантия того, что за нынешним настоящим обязательно наступит не худшее, чем сегодня, а лучшее будущее. Бывало, мы у себя на родине забывали эту великую истину. И кровавыми слезами отлилась нам эта забывчивость. Весь 20 век – страшное время для нашей страны. А переломы? Гражданская война 17-22 годов, когда брат шел на брата, отец на сына, когда 14-летние мальчишки порой руководили карательными отрядами. И разве великий писательский талант Аркадия Гайдара смоет его участие в этом безумии? И смутные 90-е, когда вследствие неуклюжих реформ другого Гайдара, потомка первого, простые люди вымирали деревнями, ученые бежали из страны, а бандиты царили на улицах. Да, страшную мы заплатили цену. До сих пор еще по долгам расплачиваемся. Потому и живем так сложно. Но есть и другая сторона этого вопроса. Меня всегда смешило, когда какие-нибудь методы лечения, способы физических тренировок организма, боевые стили рукопашного боя, духовные учения объявлялись великой истиной только на том основании, что они древние и якобы проверены поколениями наших предков. Никогда не поверю, что какой-нибудь древний японский самурай способен уцелеть, столкнувшись с современным спецназовцем, например, из группы «Вымпел». Как-то еще в детстве, начитавшись сказок Дюма о великих фехтовальщиках Дебюсси и Д'Артаньяне, я решил поинтересоваться, а что такого особенного было в этих средневековых методах? Благо, как раз мальчиков из нашей школы приглашали заниматься фехтованием в спортклуб неподалеку. Я парень настойчивый, в иностранных языках кое-что понимаю с раннего детства. Вот и полез через интернет в британскую публичную библиотеку, выложившую накануне для общего обозрения большое количество отсканированных средневековых фолиантов. Большое дело сделали, между прочим, англичане. Наши до сих пор не могут поступить так же и открыть для всех материалы, скажем, библиотеки имени Ленина. Покопавшись в материале, я нашел пару французских книг времен Людовика XIV, которые служили пособием тогдашним учителям фехтования. Книжки были с подробными картинками каждого из предметов. Желая, будем откровенны, выпендриться перед одноклассниками и продемонстрировать некоторые знания предмета перед ведущим отбор будущих фехтовальщиков тренером, я напечатал самые интересные картинки и перед уроком физкультуры прикрепил их кнопками к шведской стенке в спортивном зале. И потом чуть не сгорел со стыда. Увидев картинки, тренер только обрадовался и устроил нам всем показательное занятие, на котором очень доходчиво объяснил, почему фехтовальщика, который применит любой из изображенных приемов, он тут же проткнет насквозь. На самом деле, так называемые древние боевые стили вовсе не развивались, а просто выдумывались каким-нибудь талантливым воином и впоследствии повторялись его учениками-обезьянками, постепенно искажаясь. Ну какой может идти разговор о серьезном развитии секретной методики, если в каждый момент времени с ней знакомы не более 10 человек в средневековье? Я уважительно отношусь к учителям, они делают великое дело. Но надо признать, что крайне редко складываются ситуации, когда ученик действительно способен развить и дополнить идеи своего учителя, а не просто возвещать их уверенным тоном и с апломбом уже своим ученикам, словно цветастая такая говорливая птичка с хохолком и пышным хвостиком. Для того, чтобы развить некую науку или искусство, нужно не обучение тайным знаниям, а доступность методик для значительного числа последователей. Если учеников каждый раз будет не более, скажем, десятка, то когда-то грозное учение неизбежно захереет, превратившись в итоге во что-то подобное декоративным вариантам китайского ушу. А если последователей много, то велика вероятность, что среди них найдется хотя бы один ученик,
который адаптирует полученные знания к условиям текущего момента, отбросит лишнее и наносное, соединит достижения учителя с тем, чего достигли на данный момент в других боевых дисциплинах, и сделает изучение мощное и грозное искусство. И важно не останавливаться на достигнутом, а постоянно развиваться. Поэтому, если хотите действительно научиться, допустим, рукопашному бою, то не следует бежать в какую-нибудь секцию древних китайских мастеров или древних семейных славянских рукопашников. Найдите современный клуб боевого самбо и получите настоящие навыки именно там. Ведь методики самбо и близкие к ним шлифовались столетиями достаточно открыто, и именно там, где всегда было много учеников, жизнь которых напрямую зависела от их способности побеждать. В дружинах, войсках, гвардиях, службах охраны высоких лиц, в рейнджерских диверсионных бригадах. Кстати, в популярных ныне у меня на родине боях без правил побеждают в основном именно самбисты. Вот и гномы, похоже, слишком увлеклись подражанием собственным предкам. А разгадка-то довольно проста. Те убитые ребята были, видимо, не только очень крутыми и сообразительными товарищами, но и очень подозрительными к окружающим, своего рода куркулями. Судя по тем штукам, которые они проделывали, у них имелся чуть ли не рутовский доступ к элементалям. Но именно этому они никого не учили. Делиться монополией на вызов духов земли никто не собирался. Своим помощникам они демонстрировали совсем другие методики. Как сохранить монополию на вызов духов, если ведется повсеместное строительство, везде требуются элементали, а ты не резиновый, на 100 частей разделиться не можешь? Почему бы не разрешить проблему частично? Ты с небольшим числом друзей владеешь духами на постоянной основе. А другим как бы отдаешь в аренду под то или иное строительство. Как отдавать в аренду? Аналогия ясна. Временный гостевой аккаунт. Судя по всему, крутые админы-стихийники говорили элементалям, дескать, вот есть такие-то люди, точнее гномы. В течение месяца вы откликаетесь на такие-то и действия, как на призыв. Хотя это не призыв, а просто набор определенных жестов. И выполняете простейшие их поручения. А чтобы наши юзеры случайным образом не догадались о правильной методике управления духами, админы для гостевого аккаунта вывернули наизнанку схему стандартного призыва. Это обычное дело, когда админские и юзерские страницы существенно отличаются друг от друга. А дальше? Наши юзеры зазнались и подумали, что раз элементали реагируют на их призывы, то достаточно немного потренироваться, и можно выйти на уровень админов. Заговорщики-гномы заручились поддержкой самоуверенных ребят и прибили админов. Но очень скоро у юзеров истек доступ, а продлить его оказалось некому. Стихийники-то были мертвы. В результате гномия магическая наука на некоторое время бросила все силы на переоткрытие методик призыва. Но маги горных мастеров только раз за разом стремились повторить юзерские методики авторизации, исходя из того, что у предков это работало. Если бы гномы просто попытались работать с элементалями земли так же, как это делают другие стихийники-админы со своими духами, то, скорее всего, довольно быстро сумели бы восстановить методику призыва своих невидимых помощников. Отличие юзерского и админского способов и безграничная вера в безошибочность знаний предков сыграли с гномами дурную шутку. Они уверовали, что элементаль земли какой-то особенный, и пролетели. У нас дома подобное тоже случалось, и не раз. Интересно, смог бы Мендель открыть генетику, если бы работал не с горохом, а с другими растениями? Или наоборот, смог бы Дарвин описать свою теорию эволюции, начни он работать с горохом, как Мендель? В общем, интересная тематика. Но, как бы то ни было, за основу берем гипотезу разных админских и юзерских прав. В соответствии с ней наклевывается следующий путь. Из процедуры призыва элементаля нужно выделить стихийную составляющую. Для этого следует сравнить способы призыва воздушного и водного или огненного духа. Различия в процессе и есть стихийная составляющая. Второе. На основании описания методик призыва, которые я нашел в материалах Васы и Архимага, необходимо выделить составляющую призыва элементаля Земли. За основу берем предположение, что гостевой режим призыва духа помощников убитых гномов-стихийников есть вывернутый наизнанку порядок админской авторизации. Уж очень похоже на то, как поступаю я. Третье. Заменить воздушную составляющую методику призыва на земную и обратиться к нужному элементалю. И вуаля! А что касается способов программирования и управления элементалей, то те вряд ли были изменены. Для корректной переделки подобных штук нужно обладать серьезными навыками работы с информацией. Мы с умником наверняка сможем с подобным справиться. Я один уже с трудом, а древние админы крайне сомнительно. Научившись вызывать наше земное чудо-юдо, я вполне могу использовать эти переданные Васой Эруархида материалы как руководство по эксплуатации. И что приятно, судя по ним, земной элементаль абсолютно безопасен, и ему можно дать команду поддерживать тот или иной уровень антигравитации в течение определенного времени, и он будет тупо исполнять, а ты сможешь переключиться на другие задачи, не опасаясь утратить контроль. Кстати, никто не мешает мне применить описанные в материалах по земным элементалям методики для программирования моего воздушного приятеля. Ведь следствием основной моей гипотезы о происхождении духов является сходство способов призыва и управления элементалями разных стихий. Причем, если перенесение приемов управления духом Земли на управление духом воздуха оправдается, это послужит недвусмысленным подтверждением гипотезы, что и призывы обоих абсолютно аналогичны. Круто, если оно так. С этой мыслью я вырубил фактограф со сказочкой про элементалей. Пора в объятия Морфея. Послезавтра у меня сдача экзамена на получение ступени. Завтра весь день буду готовиться. Хорошенько выспаться весьма желательно.
Бифур их Эребор.
Экзамен на мастерское звание – нечастое событие. Далеко не каждый гном имеет магические способности, достаточные для получения этого звания. Да и одного природного дара тут явно мало. Ибо что означает наличие способностей? Как и во всех других областях деятельности, они всего лишь позволяют осваивать знания и навыки нужной специальности быстрее, чем при их отсутствии. Гномы говорят, даже лошадку можно научить считать. Вопрос в том, сколько на это придется потратить времени и сил. Степень природного таланта – это коэффициент, показывающий, насколько тот или иной гном, необтесанная заготовка будущего мага, будет успешнее обучаться магии, чем его ровесники, не более. Но и способному нужно много трудиться. Магия – сложная штука. Мастер должен хорошо знать науку многих отнюдь непростых плетений и уметь их использовать. Магия Земли никогда и никому легко не дается. Она мощна и основательна. Боевое плетение размазывает противника по поверхности, словно упавшая скала, и отразить его очень сложно. Но настолько же магия стихии Земли и консервативна. Сколько потов сходит с начинающего мага-гнома, прежде чем у него появится шанс наладить общение с земной стихией? Вот и приходится тратить многие десятки лет на освоение возможностей собственной ауры, развитие энергетических потоков, на уговаривание Земли признать тебя и твое право беседовать с ней, на освоение уже открытых другими магами плетений и изобретения собственных. Последние еще должны получить признание среди действующих мастеров, иначе никто до защиты не допустит. Если маг Земли дорастает до испытаний на мастерское звание, то это событие и праздник не только для самого претендента, его родственников и учителя, но и для всех магов, мастеров гильдии. Потому и отношение к экзамену, как правило, соответствующее. Лучший полигон с большим числом мест для зрителей. Объявление о предстоящей защите на страницах главных газет магической направленности – за несколько дней до проведения испытаний. Обязательное участие в действии гроссмейстеров гильдии магов, причем отнюдь не одного, а что называется, всего цвета чародеев, присутствующих на данный момент в столице. Часто бывает, что лучшие маги-гномы из других городов специально приезжают поприсутствовать на защите. К малому испытательному полигону потихоньку подтягивался народ. Предстоящая защита была уникальной. Одновременно сдача на третью магическую ступень и сразу на два мастерских звания – в боевой и интеграционной магии. По сложившейся практике, подобное событие должно было проводиться на самом большом магическом полигоне столицы и собрать огромную толпу любопытных. Однако мелкие кучки стекавшихся к полигону гномов были мало похожи на многотысячную толпу, да и полигон – самый маленький и удаленный от города – ничем не напоминал огромную центральную арену. Обязательное объявление о защите не мелькало на передовицах ведущих магических газет, а было напечатано маленькими буковками в самом малотиражном магическом журнале. К тому же в номере, который вышел из печати за час до начала защиты. Да и само время начала экзамена, мягко говоря, не способствовало наплыву зрителей. Ну какой столичный житель встанет в 4-5 утра, чтобы к 6 успеть попасть на некое зрелище.
Организаторы явно сделали очень много, чтобы мероприятие не стало достоянием широкой общественности. Грандмастер защитной боевой магии Бифур Их Эребор знал это наверняка. Такое изредка делалось, чтобы не нервировать экзаменационную комиссию и не портить репутацию ее членов. Если испытуемый откровенно слаб, и приходится его откровенно вытягивать за уши у всех на глазах, включая многочисленных коллег, то чем меньше зрителей будет у подобного постыдного зрелища, тем лучше. Пятно на репутации надолго останется. Впрочем, иногда такие усилия организаторы прикладывают не только по просьбе важных лиц, но и если на защите предстоит показывать секретные или полусекретные плетения, и есть опасения, что кто-то из зрителей может их разгадать и запомнить. Бифур ожидал увидеть что-то среднее между первым и вторым случаем. В то, что кто-либо может успешно сдать и на ступень, и на два мастерских звания сразу, он не верил. Даже к простому магическому экзамену нередко готовятся годами, разучивая и репетируя стандартные плетения.